Очутившись в этом мире, Будда раскрутил колесо великой Дхармы, а затем ушел в нирвану. Но он не усмотрел во всем этом внешнем признаки ухода или прихода.
Рождение, рост, становление, исчезновение – эти четыре стадии существуют в относительном измерении для обусловленных умов. Внешние элементы подвержены рождению, росту, становлению, исчезновению. Однако пространство, их содержащее, никогда не подвержено ни рождению, ни росту, ни становлению, ни исчезновению. Внешние элементы – это то, что находится в пространстве. Однако само пространство не затронуто изменениями, которые характерны для внешних элементов. Поэтому элемент пространства так важен для нас в лая-йоге при практике созерцания. Мы всегда говорим, что осознавание неотделимо от пространства. Пространство неотделимо от осознавания. Когда мы открываем единую пустотную основу всех вещей, эту единую матрицу, и укореняемся в ней, приход, уход, рождение, смерть, появление, исчезновение. Перестает быть для нас тем же, что и для обычных людей. Все это подобно волнам на поверхности океана. Когда святой делает что-либо, идет, приходит или уходит, он чувствует себя так, словно младенец, который спит и не знает, что ночью его кормила мать. То есть нечто совершается, но с этим нет отождествления. Всегда есть отождествление только с пространством осознавания. Если же есть отождествление с какой-либо деятельностью, хорошая она или скверная, даже или дхармичная, это нельзя назвать состоянием просветления, это неведение в сансаре. Иногда святой может, подражая обычным людям, вести себя, словно они, словно он тоже отождествляется. Ну, говорить, это мне не нравится, или вот это вот, вот так-то, а я вот хочу это, или добиваться якобы каких-то целей. На самом деле это просто игра, подражание обычным людям, чтобы как-то установить с ними контакт. Потому что если демонстрировать полную отрешенность и вообще не создавать никаких карм, то не будет никаких причин для обучения, к примеру, для помощи другим существам. Будет полное непонимание и разрыв сознания, недосягаемость. Тем не менее, святой, когда он действует даже в проявленном мире, он никогда не запутывается в своих действиях. Потому что эта фундаментальная основа для него элементарно видна и ясна.
Когда же вы устремляетесь за этими рождениями и смертями, то не можете постичь истинно правильное прозрение.
Когда мы обращаем внимание на рост, становление, разрушение, три качества элементов, мы смотрим на волну, а не на океан. Когда же наше сознание сфокусировано на океане, колебания элементов не имеют большого значения. Как волны рябь может поколебать океан? Океан такой большой, а рябь, небольшой ветерок не может принести никакого вреда океану. Вот эти колебания – это сансара, шесть миров сансары, рождение и смерть. И все то, что происходит в мире людей, богов, духов, демонов, в мире богов наверху, в мире нижних существ внизу. Все это не более чем рябь на поверхности этого безграничного океана. Даже если просто принять такой философский взгляд, сколько было царей, великих царств, династий, какие они были могущественные, сколько было цивилизаций, высокой культуры, науки, какие были огромные империи, Александр Македонский, великие моголы, древняя земля Бхарата-Варша, и где они сейчас? От них ничего не осталось. Пыль и какие-то записи на камнях или свитках. С точки зрения вселенских процессов, это настолько ничтожное событие. Таким же образом, любые преобразования элементов, какие бы они ни были сейчас, с точки зрения абсолюта или вечности, это тоже такое колебание пыли. Что будет здесь, на этом месте, через 1000 лет? Вспомнит ли кто-нибудь вообще, что вы здесь были? Но по прогнозам, учение Дхармы наше будет процветать 800 лет как минимум. После 800 лет оно будет реформировано и будет процветать дальше. Однако все изменится. Однако что останется неизменным? Ваше осознавание. Пространство не меняется. Для него миллиард лет все равно, что микросекунда. Это очень просто понять, даже логически. Поэтому, когда мы вперяем свой взгляд в пространство осознавания, фокусируемся на нем и сливаемся с ним, мы достигаем освобождения. Волны на нас больше не влияют. Мы становимся едиными с океаном. Те люди, которые не понимают этого принципа непостоянства, просто слепы. Пробуждение значит обнаружить этот океан пространства осознанности. Обнаружить этот океан и пространство осознанности не означает впасть в летаргию, отказаться от деятельности, примерно, думая так, все пыль, все прах. Ну, тогда ничто не имеет вообще ничего, нет нужды вообще что-либо делать. Зачем фонари делать в чухлунке? Кто через 100 лет вообще, будет ли вообще чухлунка? Тем не менее... Или думать, зачем строить библиотеку? 1 000 000 лет и все сгниет. Через 1 000 000 лет на Земле наступит вселенское оледенение, а затем, возможно, вселенское исчезновение жизни вообще. Какой смысл накапливать, строить библиотеку? Тем не менее, это не так. Мы не можем отказаться от деятельности, потому что свойство исконного пространства сознания – это проявляться, это энергия, движение энергии. Даже если вы захотите насильно спеленать свое тело как-то, все равно ветры у вас будут циркулировать, праны двигаться и ум, и вам не удастся от этого остановить. Свойство абсолюта – постоянно проявляться и генерировать из себя энергию. И именно... Когда мы учимся созерцать в различном проявлении, в многообразии энергий, наше пребывание в исконном осознавании значительно углубляется. Поэтому мы говорим, что следует объединять созерцание с движением, с праной, энергией, с действием, с повседневным проявлением. Это бесконечный процесс. Главное, чтобы не было при этом отождествления. Тогда это становится лила, игра. Скажем так, в игре важен не результат, а важен сам процесс. То есть исчезнут столбы и фонари в чехломке, через 5 миллиардов лет мы их сделаем на небесах Тушита, ну и так далее. Это вечный процесс. Наша ясность повысится, мы можем проявить свет, не используя электричество. По мере углубления нашей ясности, наши действия тоже утончаются и становятся более чистыми. Сначала они кажутся обычными, человеческими действиями. Затем вы видите, что за этими человеческими действиями стоит нечто более глубокое.
Поэтому, вступая в нерожденную Дхармадхату и свободно странствуя по всем землям, везде и всюду, вы должны видеть, что внешние признаки всех дхарм пустотны.
Все внешние признаки всех вещей пустотны. Все элементы, кроме пространства, появляются и исчезают. У них нет собственной основы. Они основаны на пространстве, на пространстве пустотной осознанности. Все внешнее подвержено появлению, росту, становлению и разрушению. Наше внутреннее пространство тоже пустотно. Когда мы всматриваемся глубоко вовнутрь, мы обнаруживаем, что мы не есть ни тело, ни пять ваю, которые циркулируют по каналам. Мы не есть образы в подсознании. Мы не есть мысли. Мы обнаруживаем, что чем глубже мы всматриваемся внутрь, мы есть просто пустотное осознавание. Его сущностью является свет. Там нет субъекта, нет объекта. Мы не можем туда войти и сказать, как чудесно, я достиг нирваны. Вот это освобождение. Во-первых, там нет интеллекта, чтобы могла заработать мысль. Во-вторых, там нет даже субъекта, который мог бы как-то отождествить себя и сказать «я сделал то-то». Мы можем это чувствовать, но мы не можем там думать или как-то выделить себя как часть чего-то. Это полностью недвойственное состояние. Это пустотное состояние. И когда мы анализируем все то, что вовне, оно пустотно. Когда мы анализируем то, что внутри, оно тоже пустотно. Тогда мы обнаруживаем, что наше осознавание, которое может двигаться наружу или вовнутрь, оно тоже представляет собой пустотность, пространство и осознанность. Внезапно мы пробуждаемся и воспринимаем все эти три как нечто цельное, полностью единое. Когда такое происходит, говорят, мы вошли в сахаджа. Вот эта практика называется смешивание трех небес или трех пространств. Одно пустотное пространство, подобное небу, снаружи, другое внутри. А третье – это наше созерцание, которое включает и то, и другое. И когда они все три смешиваются, мы по-настоящему открываем, что же такое недвойственная реальность. Мы видим, что снаружи недвойственность и пустотность, внутри недвойственность и пустотность. Сознание, которое двигается между внутренним и внешним, тоже включает в себя недвойственность и пустотность. В результате мы приходим к пониманию. Все эти три не есть что-то различное, это одно. Смешивание трех небес, эта практика называется, потому что это три пустотных состояния, подобные небу, в котором небо является примером для пространства, где нет никаких объектов.
Есть только человек пути, не имеющий опоры, который слушает сейчас мою дхарму. Это он является матерью всех Будд, ибо Будда рождается из отсутствия опоры.
Стоп. Почитайте еще.
Есть только человек пути, не имеющий опоры, который слушает сейчас мою дхарму.
Когда вы сейчас слушаете тексты и мои комментарии, кроме вашего поверхностного ума, существует этот человек пути, который не имеет опоры. Если вы бдительны, вы устанавливаете связь с этим человеком пути. Наставления не предназначены вашему логическому уму, они предназначены тому сознанию, которое не имеет опоры. Не иметь опоры – это означает быть в присутствии. Не иметь точки фокусировки для сознания – значит открыть недвойственную реальность. Всякий раз, когда вы ищете опору, вы создаете клетки в своем уме. Неважно, какая это опора. Фокусируетесь ли вы на чем-либо, строите ли какие-то надежды – все это ограничения. Исконное же осознавание не имеет никакой опоры, поэтому его называют Ниралампха. У йогинов есть такая поговорка: есть один Бог, Ниралампха. То есть безопорное осознавание. Разумеется, пока мы пребываем в детстве духа, уму нужны разные опоры, тексты, дисциплина, изображение и прочее. Но все эти опоры должны вести нас к тому, чтобы открыть безопорное состояние. Когда же безопорное состояние открывается, мы видим, что оно пронизывает как хорошее, так и плохое, как священное, так и обыденное.
Если вы, внезапно пробудившись, не будете иметь никакой опоры, то тогда не будет и достижения состояния Будды.
Будда, достижения – все это очередные опоры для ума. Когда вы пробуждаетесь, вы входите в это состояние, но оно невыразимо. Освобождение и связанность, нирвана и сансара – это всего лишь понятие, которое есть в умах людей, подверженных двойственности. В том состоянии невозможно вести разговор о освобождении или связанности. Говорить об освобождении – это означает быть неосвобожденным. Поэтому мы говорим, что оно вне понятий.
Такое постижение отсутствия опоры и есть истинно правильное прозрение. Ученики, которые не могут понять это, опираются на имена и фразы, создавая себе препятствия из слов «обыденный» и «священный», а потому не могут видеть истинный путь отчетливо и ясно.
Когда мы привязаны к именам и формам, пытаемся строить на них свою духовную жизнь, наша духовная жизнь всегда будет трудной. Мы просто не будем улавливать, в чем же ее соль. Кто-нибудь может подумать: «А, по-моему, я понял, в чем дело. Надо отрицать имена и формы. Надо крушить их. Как с вами Даянанда в Индии, который прославился тем, что говорил, что в Ведах написано, что Брахман не имеет формы, а тот, кто поклоняется богам, имеющим форму и мурти, тот никогда не достигнет освобождения». Поэтому он приходил и спорил с брахманами. Поскольку он еще обладал ситхи, никто из брахманов не мог его переспорить. И он говорил так: «Если я или мои ученики победят в споре, мы в вашем храме разрушим все изображения». И он побеждал до тех пор, пока ему не встретился Лахири Махасая, который обратил его внимание, что брахман находится как в форме, так и вне формы. Не вопрос в том, чтобы отрицать форму. Вопрос, чтобы быть к ней непривязанным.
Разделы учения есть лишь внешнее проявление истинной реальности, облечение в словесную форму.
Когда речь идет об отношении к формам, энергии, мы говорим, что мы не порождаем к ним ни привязанности, ни отвержения. Порождать то или другое – это разновидность крайности. Привязанность называют этернализм, отвержение называют нигилизм.
Но ученики не могут понять это и пытаются породить постижение из этих имен и фраз, которые есть лишь внешнее проявление. Все это создает опору, ввергающую их в причинно-следственную зависимость, и не дает им избежать смертей и рождений в трех мирах.
Когда мы строим опору на уровне концепции, возникает привязанность к такой опоре. Эта привязанность приводит к тому, что ум привыкает находиться в двойственности. Если же вы открыли истинное состояние, за концепциями у вас всегда есть опора обнаженного осознавания. Тогда концепции чем-то являются для вас игры, чем-то наподобие игры. Вы не придаете им значения, как это делают обычные люди. Святой Дукпа Кунлек писал так: «Ум Нальджорпы подобен лепету безумца, подобен эху в горах, подобен слухам о далеких событиях. Он не есть что-то субстанциональное.
Если вы хотите обрести свободу от рождений и смертей, когда можно будет свободно уходить или оставаться, снимать или надевать одеяния жизни, то вы должны сейчас же позвать человека, слушающего мою дхарму, у которого нет внешних форм или признаков, нет корней или истоков, нет прибежища или места пребывания, но он полон жизни и зримый, ясно виден в воде, хотя на дно он уйдет, хоть на дно он уйдет».
Так наставник Линдзи говорит: если вы хотите достичь освобождения от рождения смерти, вы должны познать человека, слушающего дхарму. Этот человек не есть какой-то человек, который приходит откуда-то извне. Этот человек – ваше собственное пустотное пространство осознанности, у которого нет форм или признаков.
Все его бесчисленные проявления и функции – это лишь пустота. Поэтому, когда вы пытаетесь схватить его, он ускользает от вас. И чем усерднее вы ищете его, тем дальше он убегает от вас. Вот почему называют его таинственным и непостижимым. Не отдавайте себя во власть своего приятеля, своего ложного «я», который есть лишь сон и мираж. Рано.
Не отдавайте себя во власть своего приятеля, своего ложного «я», который есть сон и мираж. Это следует запомнить и 3 раза в день себе повторять. Всякий раз, когда мы отдаем себя во власть ложного «я», мы вступаем на круг сансары.
Рано или поздно он обязательно проявит свое непостоянство и приведет к неминуемой смерти. Какие же средства еще спасения вы ищете в этом мире? Ведь достаточно найти горсть риса для пропитания и позаботиться об одежде, чтобы беспечно проводить свое время. Но в любом случае вы должны настойчиво искать доброго друга-наставника, обладающего нужным познанием. Нельзя праздно наслаждаться радостями жизни, впустую растрачивая драгоценное время, ибо все приходящее и тленно, а потому...
Понимание приходящности заставляет вас углубленно искать этого пустотного человека. Оно не дает вам просто так вкусно поесть, поговорить, поработать и затем уснуть. Это всегда для вас должно стать как постоянная направленность сознания. Словно вы буравите стену маленькой иглой в надежде ее пробуравить. Вы не прекращаете ни на мгновение это делать, подобно узнику, который хочет сбежать из тюрьмы. Он видит, что стена очень толстая, а у него есть всего маленькая иголочка. Но он постоянно продолжает ее буравить, в надежде, что когда-нибудь все-таки у него что-то получится. Таким же образом и практик, зная принцип непостоянства, постоянно буравит кармы, стену карм, иглой своего созерцания. Когда-нибудь наступает такой момент, что эта стена падает.
Однако вы не можете избежать столь печального удела, так как ваши мысли изменчивы, неустойчивы, непостоянны. Поэтому в физическом плане вы находитесь в зависимости от 4 элементов – земли, воды, огня и ветра. А в духовном плане вы зажаты в рамках 4 состояний – рождения, бытия, изменения и уничтожения. Вы должны сейчас же познать пустотность и иллюзорность этих четырех элементов и состояний. И
стоп. Тогда... Говорят, Линь Цзы был очень радикальным наставником. Он не жалел средств, чтобы пробудить сознание своих учеников. Однажды в монастырь пришли несколько монахов. Когда мастер встретил их, он на них накричал, а затем взял кувшин с водой и вылил на них. И некоторых облил одежду. Это было зимой, в мороз. Некоторые подумали: ну, нам здесь делать нечего, такого мастера. Развернулись и собрались уходить. Один сделал поклон и сказал: да, и мастер сказал, чтобы они все убирались. Один сделал поклон и сказал: я проделал такой большой путь, чтобы достичь круга освобождения от круга рождений и смертей. Поэтому я все равно хочу остаться. Тогда мастер улыбнулся и сказал: ну что ж, ты подходишь, можешь оставаться. Таким же образом, если у вас слаба решимость достичь этого великого сознания, и ваше сознание легко колеблется, невозможно достичь его. И это не должна быть какая-то решимость на один месяц или на один год. Эта решимость должна, как пламя, которое горит и не затухает целые годы, десятилетия, всю жизнь. На поверхностном энтузиазме в дхарме далеко не уедешь. Кавалерийскими атаками в нирвану не войти. У вас должен быть ровно горящий энтузиазм, который будет длиться десятилетиями, годами, всю жизнь. До тех пор вы пока полностью не переплавите свои иллюзии. Только так можно достичь освобождения. То есть этот энтузиазм не должен ослабевать, никогда вы устали, никогда вам что-то резкое сказал страж дхармы, никогда вас критикуют или хвалят, никогда приходит скверное расположение планеты, вы чувствуете тяжесть на сердце и уныние в душе. Этот энтузиазм, он не должен никогда прекращаться. Не тогда, когда вы младший в курте послушника, не тогда, когда вы старший в расшитой курте старшего монаха и занимаете высокое положение. Многие приходят, рьяно начинают практику, будучи послушниками, не думают: точно, через 3 года достигну просветления, войду в самадхи, может, даже левитировать буду. Проходят годы, они обнаруживают, каналы что-то очищаются слабо. В тхьяне нет медитации, но, может быть, все-таки удастся в чем-то другом преуспеть. Внезапно они занимают большую должность, или у них появляется какое-то престижное бхакти. Тогда они чувствуют: ну вот, вроде бы неплохо устроился в жизни. Или они начинают разъезжать, давать всем поучения и наставления, восседая на большом троне. В конечном счете... они забывают то, для чего они покинули дом. Таких монахов нельзя назвать покинувшими дом. Поэтому истинный монах ничем не обманется, не удовлетворится. Его дух безупречности ведет его, ревностно ведет в нирвану и ни во что большее. Носит ли он простые одежды садовника? Восседает ли он на троне золоченом, давая наставления сотням мирян? Он на это все смотрит как на служение, просто на служение санге или своему учителю. Но он никогда не пытается как-то из этого построить опору для своего эго. Его ревностность, он никогда не оставляет свой ревностный дух, дух самодисциплины и ревностного отношения к практике, служению, к медитации.
изучающие путь, вы должны сейчас же познать пустотность и иллюзорность этих четырех элементов и состояний. И тогда они не будут больше угнетать вас. Некто спросил, что такое состояние иллюзорности четырех элементов? Наставник ответил, как только в вашем сознании возникает одна мысль сомнения, земля становится преградой для вас. Как только в вашем сознании возникает одна мысль вожделения, вода начинает мочить вас. Как только в вашем сознании возникает одна гневная мысль, огонь начинает обжигать вас. Как только в вашем сознании возникает одна радостная мысль, ветер начинает дуть на вас. Если вы сможете постичь это, то внешние обстоятельства уже не смогут управлять вами.
Как только мы ослабеваем свою ступень пребывания в созерцании, и появляются мысли, которые ввергают нас в сомнение, и пять элементов становятся реальными. Повторяю, мысли не являются проблемой или препятствием, как таковые. С точки зрения созерцания мы не блокируем и не препятствуем мысли, позволяя им происходить. Препятствием являются мысли, которые не самосвобождаются и приводят к двойственным состояниям. Итак, пять элементов на нас влияют, когда мы отвлекаемся, и у нас возникают мысли и эмоции. Тогда они ввергают нас в ложное состояние двойственности.
В какой бы объективной ситуации вы ни оказались, везде и всюду вы сами будете использовать ситуацию, управлять ею.
Есть стадия, когда ты просто подвержен ситуации. Ну, какой пример? Вы идете, и внезапно на ваших глазах что-то происходит. Это вас привлекает и увлекает так, что вы забываете обо всем, думаете, вот это да, как интересно вообще. И вы вперяетесь. Либо что-то происходит, что вас пугает, вы думаете, какой ужас, и внутри вас все дрожит. Это все ситуации, где вы не хозяин, где вы захвачены иллюзией. А представьте, человек, который находится в созерцании, видит все в чистом видении и постоянно медитирует, все есть брахман. Тогда он от ситуации получает даршан. Что бы ни происходило, он получает это как благословение, как даршан, как учение, видя за всеми событиями игру Абсолюта. И он смотрит не на ситуацию, а на игру энергии осознавания. Тогда вместо того, чтобы испытывать двойственные эмоции, он испытывает ясность, и его созерцание не исчезает. Это называется получать даршан от ситуации. Увидел нищего, получил даршан Даридры Нараяны. Оскорбляет тебя кто-то, получил даршан Дататреи. Увидел гневную женщину, получил даршан Кали. Увидел богатство, получил даршан Лакшми. Увидел монаха, получил даршан Будды. Увидел корову, получил даршан от быка Нанди. Таким образом, все, что бы с ним ни происходило, он видит в абсолютном, в чистом измерении. Увидел мирского человека, получил даршана вадхуты. Можно по-всякому. Но я говорю о конкретной форме практики. То есть вы можете работать с санкальпой, практиковать это сон, можете настраиваться на импульс ануграхи, можете практиковать чистое видение. Это немного все разные практики. Но в конечном счете они ведут к одному и тому же. Это зависит от ситуации и вашей садханы. Так, эта ситуация – это состояние, когда вы получаете даршан уже от ситуации. Ситуация едина с умом в чистом видении. Когда же ваше осознавание развивается еще больше, вы сами полностью очищаете свой ум и видите все как проявление вне двойственности, тогда уже не вы получаете даршан от ситуации, а вы даете даршан ситуации. К примеру, силой божественной гордости не только видите пустотность, но усмиряете живых существ, делаете им изменения сознания, спасаете их. Вы настолько прониклись чистым состоянием, что вы можете трансформировать ситуацию до уровня чистого видения. При этом ситуацию вы уже видите как полностью иллюзорную, полностью пустотную, как проявление вашего сознания. Вы видите, это играют божественные энергии из моих каналов. Коли это мои энергии, я как захочу, так и будет. Вместо нечистой делаете ее чистой.
Вы будете свободно появляться на востоке и исчезать на западе, появляться на юге и исчезать на севере, ходить по воде, как по земле, и ходить по земле, как по воде. Почему же так получается? Потому что вы поймете, что эти четыре великих первого элемента подобны сну и миражу.
Когда присутствие соединилось с энергией, элементы начинают постепенно открывать вам свою сущность. Эта сущность пустотная. Чем глубже вы проникаете в их пустотную сущность и сливаетесь с ними в созерцании, тем более послушными становятся элементы. Тогда у вас начинают проявляться различные ситхи, сверхъестественные силы, контроля этих элементов. Ситхи зависят от намерений прошлых жизней, от состояния кармы каналов, а также от того, какую вы практику ведете. Они проявляются не у всех. Тем не менее, вы перестаете быть зависимыми. Если не можете выключить, вынесите его за пределы зала, то, что пищит. Обнаружив пустотное состояние элемента, вы перестаете быть зависимыми от элементов.
тот, кто среди вас слушает сейчас мою дхарму, он не является вашими четырьмя первоэлементами, но он может легко и свободно использовать эти четыре первоэлемента.
Пространство сознания не связано с четырьмя первоэлементами. Оно ими управляет. Когда ваше созерцание нарастает, у вас может возникать такое ощущение, словно ваше тело утончается. Ну, к примеру, так, словно ваше тело становится настолько тонким, что вы можете подойти и просунуть руку в камень. Это еще не ситхи, это только их ощущение. Но именно вот такое тонкое состояние дает затем ситхи, которые позволяют проявляться как элементы. На самом деле элементы не есть нечто застывшее, твердое. Элементы, они пластичные. Если ваш ум настолько тонок и объединился с сознанием, вы начинаете чувствовать пластичность этих элементов. Для того, чтобы чувствовать пластичность элементов, надо познать их пустотность и открыть их тонкие составляющие, их чистые энергии. Когда ум утончился, и вы видите свое тело как очень тонкое, хотя и сделанное из физического, тогда внешние элементы не являются для него препятствием. Были известны святые, которые могли танцевать на камнях, и возникали отпечатки в камнях. Гампопа показывал своим почитателям примерно следующее. Он говорил: состояние экараса, единый вкус, это примерно такое. И по локоть засовывал руку в камень. Был один святой, который пальцем, ему подносили камень, он пальцем дырявил камни, как масло. Некоторые считают, что это сверхъестественные силы, которые называют кальпита-ситхи, то есть сансарные ситхи, которые достигаются магическими средствами. Действительно, магическими средствами можно достичь такого контроля над элементами, но это не постоянные, и они не заслуживают, чтобы к ним стремились. Другая разновидность ситхи – акальпита-ситхи. Это ситхи не за счет магических способностей, а за счет пребывания в пустотном состоянии ума.
Если вы сможете понять это, то обретете полную свободу уходить или оставаться.
Почему говорят о том, что возможно достичь такого контроля над элементами? Потому что когда ваш ум становится настолько тонким, вы понимаете, что то, что вы считаете внешним, камнями, деревьями или элементами, есть продукт вашего собственного ума, как в сновидении. И ваше вроде бы твердое физическое тело тоже создано из энергии света, из энергии ума. Оно не является грубым в самом деле. Оно только кажется грубым. Когда мы смотрим на что-либо, как считаете, это движется книга или движется ваш ум? Это движется ваше восприятие. Когда этот коврик изгибается, изгибается это коврик или это изгибается ум ваш? А вы видите, как это изгибается. Если вы будете в глубоком состоянии присутствия, недвойственности, и увидите этот коврик проявления абсолютной энергии, пустотной, и мысленно дадите команду ему не изгибаться, то он изогнется обратно. Таким образом, когда мы прозреваем сущность того, что весь мир есть проявление нашего ума, мы перестаем подвергаться воздействию внешних элементов –